Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с Кириллом Гришиным. И сейчас о некоторых новостях, которые нам показались достойными внимания. Вот, например, председатель КНР Си Цзиньпин сказал о важности китаизации религии и необходимости контроля над духовной деятельностью в интернете. Кирилл наверняка знает, о чем речь, да, Кирилл? Потому что...
Да, Евгений, добрый день, здравствуйте.
По мнению китайского лидера, вера должна вестись в рамках законов и регуляторных норм. Ну, то есть они там сейчас... Их же все время обвиняли, да? Китай же все время обвиняли в том, что они религиозным организациям не дают свободы, якобы... Да, в Америке же часто.
Да, уйгуров,
да. Да. А, речь в большей степени...
И о них тоже. Ну вот по порядку давай, Жень, расскажу все, что известно. Ну, во-первых, с приходом Си Цзиньпина к власти в 2012 году уже, собственно, тогда было объявлено о том, что, ну, я вольно перескажу доступным языком, без всяких
протокольных
формулировок, да, что вера нам строить и жить помогать должна, да? То есть она не должна наносить ущерб благополучию граждан, нарушать общественный порядок, нормы морали. Об этом тоже, кстати говоря, Си Цзиньпин сообщил сейчас.
Вера нарушать нормы морали, это что ты меня ставишь в тупик сейчас.
Ну, ты знаешь, веру могут трактовать совершенно по-разному.
Ах,
в некоторых
вот,
так или иначе
история.
Местах. Поэтому, собственно, государство китайское видит свою роль в том, чтобы возглавить процесс. Поэтому вот вера будет вот с принципами китаизации. Здесь вот инкрустировано, так скажем. А потом, что еще очень важно отметить, что заявление, опять же, сделано на фоне постоянно звучащей критики в адрес Пекина со стороны западных стран по поводу того, что китайские власти якобы притесняют религиозных деятелей, представителей различных религиозных конфессий. Но позвольте, несколько сотен миллионов христиан, мусульман, буддистов живут в Китае, так скажем, на секундочку, многоконфессиональная страна. И вот сейчас как раз Си Цзиньпин и пытается взять под контроль распространение тех или иных толкований и верований, так скажем, чтобы они, ну, а, прежде всего, не мешали государству проводить свою политику, б, были в соответствии с нормами морали и устоями многовекового китайского общества, так? Ну и вы, наверное, все-таки, чтобы все-таки компетентные для работы с представителями разных религиозных течений лица тоже внесли свой посильный вклад. Опять же, какова реакция, да, вот, экспертов на эту новость? Мы позвонили китаеведу, публицисту Николаю Вавилову, и вот что он нам сообщил.
Зачастую эти проповедники ведут свою деятельность, никак не координируя ее с идеологическим руководством коммунистической партии. Это создает очень опасную ситуацию в Китае, сложный такой идеологический период для Китая. Поэтому, когда Си Цзиньпин говорит о китаизации религиозного движения, в первую очередь речь идет о китаизации христианства, во-вторых, речь идет о китаизации ислама. По оценкам Американской ассоциации католиков, к 2035 году Китай может превратиться в самую крупную христианскую страну в мире, потому что запрос на христианство в Китае очень большой, особенно на протестантскую форму. Китай активно продвигает сотрудничество с этими религиями и какую-то пытается выстроить коллаборацию с представителями, в том числе Ватикана.
Ну вот я тебе скажу, я не склонен, конечно, с Николаем Вавиловым, с китаеведом спорить.
Я абсолютно вот это, тоже.
Но вот эта новость о том, что к 35-му году Китай станет самой многочисленной страной в смысле христианства, она, в общем, пока... она пока, на мой взгляд, достаточно сомнительна. 70 миллионов человек сейчас в Китае исповедуют христианство. Ну, то есть, я не знаю, из 1,5 миллиардов, то есть 5%. Ну так, я не знаю, насколько к 35-му году. Вот ты думаешь, что действительно христианство с такой скоростью распространяется в Китае? Я тебе скажу, Ну, это может быть и ошибочное, но это такое собственное мнение. Китайцы далеки от религии вообще. Вот те китайцы, с которыми я беседовал, они очень далеки от религии, даже от буддизма. Про христианство вообще молчу. Но я, правда, не был в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
Да я, собственно, тоже. И, честно говоря, то, что там происходит, и верить тому, что пишут, ну, это одна часть, так сказать, правды. Б, мы знаем, что...
Надо съездить и посмотреть.
Да, совершенно верно. Мы подадим с тобой рапорт и поедем, и возьмем диктофоны и фотокамеры, если нас туда пустят, конечно же, и сделаем репортаж свой. Но я просто замечу еще вот какую штуку. То есть риторика руководства КНР в этом вопросе особо не меняется. Как 9 лет назад, придя к власти, Си Цзиньпин говорил одно, так и 5 лет назад он говорил, вот буквально следующее, я процитирую, «Китай должен сохранять бдительность, чтобы не позволить нежелательным иностранным элементам внедряться в страну через религиозные организации и не допустить, чтобы экстремисты распространяли в стране свою идеологию».
То есть борьба с экстремистами в первую очередь.
КНР, да.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор экономических наук и профессор Андрей Островский сейчас с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, там ведь не только напряжение существовало и, видимо, сейчас существует в отношениях Пекина и Урумчи. Там у них с Лхаса еще очень непростые, да, с Тибетом отношения. Вот это заявление Си Цзиньпина, оно направлено ну, в чью сторону, как вы думаете?
Нет, это политика ЦК КПК на то, чтобы не давать экстремистской идеологии проникать в Китай. Потому что если мы возьмем ситуацию события в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в отличие от выступающих здесь только что по радио, я в Синьцзян-Уйгурском автономном районе бывал неоднократно, наверное,
да.
С 2005 по 2019 год я там был, наверное, раз в 10 как минимум.
Рассказывайте.
В одной из поездок я вообще объехал практически весь южный Синьцзян. Я могу, в общем, более-менее ситуацию в Синьцзяне я себе очень хорошо представляю.
Расскажите.
Я могу сразу сказать, что там мечети на сегодняшний день больше, чем школ. Это совершенно конкретно, куда ни приедешь, везде мечеть. В мечети там устанавливаются определенные порядки, хотя я бы сказал, что, скажем так, религиозные власти вполне прекрасно существуют со светскими властями в Синьцзяне.
Но здесь можно сказать слово «пока»?
Нет, я бы не стал говорить про «пока», я сказал, что это навечно, я так формулировал. То есть уже все, у всех есть своя ниша, у светских властей и у религиозных властей. Там, как говорится, вот я был, например, мы как в составе делегации 2018 году был в Синьцзяне, как раз была специальная поездка для иностранных ученых и экспертов по территории Синьцзяна и Тибета, но Тибет был не настоящий Тибет, а провинция Ганьсу, так называемая юг провинции Ганьсу, где проживают тибетцы, это на границе с Тибетом. Но надо сказать, что в Тибете вообще религиозный фанатизм там никогда не было. А если говорить о Синьцзяне, вот мусульмана через вот эти вот мусульмане-экстремисты, через различные религиозные организации пытаются расшатать ситуацию довольно активно, но где-то после того, как было событие 2007 года, потом 2010 года, там последние события, когда в Синьцзяне начали очень серьезно контролировать все эти вещи, местные уйгуры, вот эти экстремисты, они организовали, как говорится, события, теракт на вокзале в Куньмине, это провинция Юнань, это достаточно далеко.
Так, извините, Андрей Владимирович, сейчас возникает некоторое противоречие. Сначала вы говорите, что там много мечетей, больше, чем школ, но они прекрасно сосуществуют со светскими властями. Сейчас вы говорите, а еще там есть экстремисты.
Есть экстремисты.
Нет, подождите.
Они воздействуют, вот есть определенная категория. И, как правило, это люди, которые уйгуры, скажем так, которые воздействуют вот эта религиозная пропаганда, и почему, собственно говоря, возникают регулярно выступления китайских руководителей о том, что надо с ним бороться.
Не-не, мы же понимаем, о ком идет речь, да? Это китайский... Андрей Владимирович, мы же понимаем, да? Китайский руководитель, если Си Цзиньпин сказал, надо с этим бороться, значит, с этим будут жестко бороться. Да, да, значит, есть с кем бороться, не так, да? Откуда это все взялось в Китае? Давно ли это там?
Вот вы... Это взялось извне. Есть ага. турецкий экстремизм, там турки так довольно активно работают, потом очень активно были вот эти афганские события. Там, да, вы знаете, что Синьцзян, у него там очень много граничит с очень большим количеством территорий Южной и Центральной Азии. Синьцзян.
Да и там по горам это все граница.
И границы, между прочим, эти вообще вроде бы они должны контролироваться, но я, насколько я бывал там на границе, есть, естественно, те участки, лазейки, которые даже достаточно непросто контролировать, которые знают только место, угу. проходить.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, учитывая вот сказанное нами, вами, по поводу того, как, собственно, да простите мне мой русский разговорный, как Госсовет КНР будет теперь закручивать гайки в сфере религии. Не возникнет ли отрицательной реакции со стороны, ну, части общества китайского?
Нет, я думаю, что не возникнет. Например, в 2014 году закрутили гайки, по крайней мере, китайская полиция ужесточила контроль за всеми этими событиями, за внутренними. И надо сказать, что в результате теракты прекратились по факту. Из 2014 года на территории Синьцзяна не было ни одного теракта. Это результат работы полиции и результат работы центральных властей и местных властей, которые, в общем-то, начали довольно активно бороться с этими явлениями. А до 2014 года борьба была недостаточно активная, поскольку время от времени были довольно такие серьезные события на территории города Урумчи и в городах Синьцзяна, в других городах. Я был во многих этих городах. Надо сказать, что, по крайней мере, на тот момент я был в 2010 году в Синьцзяне, вот, и знакомился с программой «Нематериальные культурные ценности». По этой программе выезжал по югу Синьцзяна, и надо сказать, что там ситуация была вполне благопристойная. Это было лето 2010 года.
Вот еще хотел один нюанс с вами обсудить под занавес нашей беседы. Эксперт Николай Вавилов, китаевед, сказал чуть ранее о том, что к 2035 году, он сослался на одно из исследований, Китай может стать крупнейшей христианской страной в мире. Верим?
Каким-то интересным образом хотелось бы мне знать.
Вот и нам тоже.
Начнем с того, что в Китае из 1 411 000 000 человек по переписи 80-92% населения китайцы, которые в основном в своем в массе конфуцианцы. Вот, и никак христианской страной вряд ли Китай будет. По крайней мере, до 2035 года точно. Может, еще через 100 лет...
Но это какое-то странное американское исследование. Нас тоже это немного в шок так...
Просто берем чисто на сегодняшний день состояние дел. 92% населения – ханьцы чистые, китайцы, у которых преобладает конфуцианство, которое насаждалось и которое, в общем, продвигалось где-то еще с 540 года до нашей эры. Неужели вы думаете, что китайцы отбросят все свое наследство?
Нет, это не мы, это американское исследование, которое нам дает.
Много разных исследований, но дело в том, что оно ни с какой точки зрения, оно вообще...
Вы подтверждаете вот это вот наши мысли, мы тоже удивились.
Я подтверждаю.
Андрей Владимирович, давайте вернемся вот к вашей поездке. Вот мне интересно стало, вы говорите, весь Синьцзян, Уйгурский автономный район объездили. Вот знаете, чисто ваше человеческое впечатление, конечно, вы ездили там в составе делегации, вы сказали, это уже...
Нет, бывало и не в составе делегации, бывало и в одиночку.
Расскажите, пожалуйста.
Вот, например, была большая поездка по Синьцзяну в течение месяца. Значит, у нас была поездка, значит, нас двое было из Института Дальнего Востока. Вот, была сопровождающая уйгурка и был водитель китаец. Вот
как уйгуры к россиянам относятся?
Мы катались по всем городам и весям.
Не сказали вам, Андрей Островский, вы русский, поезжайте в Российскую Федерацию? Вот как относятся они?
Нет, мне ни разу этого не говорили. Наоборот, со мной мне рассказывали все до всех достижений, которые имел Синьцзян в 1955 года, когда образовался Синьцзян-Уйгурский автономный район.
Ага.
Никто мне ничего ни разу не говорил. на эту тему, в основном рассказывали именно нематериальные культурные ценности, что в Синьцзяне ценного. И причем я удивлялся, там уйгурский язык оказывается практически похож на узбекский. Вот в Синьцзяне проживает достаточно большое количество национальностей, в отличие, допустим, от провинции Хэнань.
Так я вам говорю, как к русским-то там относятся?
Не, нормально относятся. Более того, я хочу сказать, что были русские территории. Например, вот возьмем город Куджа. Там какое-то время, середина 19 века, там проживали русские. Более того, в то время, когда был подписан Элийский трактат, это 1880 год, то на основании этого Элийского трактата, Илия – это река в Синьцзяне, вот, то там было разрешено российским торговцам торговать беспошлино, и для того, чтобы Россия смогла, царская Россия могла там обеспечивать свои интересы, было 13 годах были организованы консульства Российской империи в Цинском Китае.
Ну вот, вот это я хотел выяснить.
До 1960 года, когда Никита Сергеевич Хрущев закрыл все консульства. И после
Хрущев году, много всего интересного наделал. Андрей Владимирович, мы благодарим вас за рассказ о ваших впечатлениях, в том числе руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский был на прямой связи со студией «Радио Спутник».